Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И мы сегодня продолжаем нашу беседу на очень сложную тему. Определили мы ее так – внешняя сторона церковных таинств. Иногда даже внешняя сторона, внешние обстоятельства, при которых совершаются церковное таинство, она отличается. Что может вызвать недоумение, вопросы? И где церковное таинство, канонические церковные обряды перерастают в обряды околоцерковные, обряды, уже принятые народной традицией? Вот об этом у нас шла речь в первой нашей части беседы. Мы говорили на примере таинства крещения. Итак, продолжаем нашу беседу. В ней, как всегда, участвует отец Амвросий Громов, пастор нашей передачи. Батюшка исполняет обязанности настоятеля монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. И в беседе участвуют Инна, Вероника, Надежда, Дмитрий, Александр. Продолжаем беседу.
Еще дополнение к этой теме. Люди иногда хотят пережить это таинство для того, чтобы испытать какие-то ощущения, чтобы убедиться, да, вот оно свершилось, пережить какую-то внутреннюю реальность, то есть какую-то чувственную основу найти. Или...
Это, к сожалению, наша вот такая проблема нашей современности, там, что люди, как по меткому выражению одного человека, ищут сияний и чудесов.
Для таких людей, кто, может быть, нас слышит, наподобие ее отца, кто относится вот так с большим сомнением, вроде бы и хочет прийти в церковь, но ему мешает вот такая внутренняя преграда. Но они, если искренне хотят в церковь прийти, они должны понимать, что в православной церкви очень важно понятие послушания. И если они слышат от священника, что таинство совершено, что надо уже двигаться дальше, что есть еще пути, те переживания, им еще вполне даже предстоят все вот этого прихода в храм, то за послушание просто принять это как сведение, принять, что да, они уже крещенные, и им надо дальше поступать. Потому что послушание, оно, как это ни парадоксально, как раз учит самостоятельности, самостоянию в вере, вот, в духовную
жизнь. Я бы немножечко в этой ситуации поправил вас. Я думаю, что в этой ситуации важна вера. Вера и доверие священнику.
Ну да, вот я и говорю, что это для тех, кто
доверие священнику, пришел. Да, потому что вот раз, вот. Если священник сказал, что это совершилось, хотя бы даже просто потому, что, знаете, многие обвиняют нас, опять же, в том, что вот мы совершаем крещение для того, чтобы получить деньги. Тут тебе говорят, не надо платить денег, над тобой уже совершено таинство. Не надо ничего. Приходи в храм, молись Богу. Ну хотя бы тут-то поверьте человеку, если он с вас не требует каких-то...
Сертификат, печать... Подпись.
Знаете, что я вам честно скажу, между нами говоря? Подпись в своем свидетельстве о крещении от того священника, который крестил меня, я получил уже, будучи священником к тому времени, по-моему, 9 или 10 лет. Я уже был священником 10 лет, и только столкнувшись с отцом Федором, который крестил меня в юности, в Верхотурье, он приехал на праздник, я наконец-то поймал его, говорю, батюшка, ну поставьте мне подпись в свидетельстве о крещении. Печать есть приходская, а подписи вашей нету. При этом это не помешало мне стать ни монахом, ни священником, ни жить в духовной жизни. Хотя, с другой стороны, юридическая сторона тоже очень важна. Я столкнулся с ней, как ни странно. В Краснотуринске, где я служил, ко мне приехала семья, муж, жена и ребенок. И говорят, батюшка, вот мы 5 лет назад здесь крестились в вашем храме, вы не могли бы нам дать свидетельство о крещении? Я говорю, простите, у меня нет ни метрических книг, ни записей. Я говорю, я вот никак не могу вам помочь. Они очень огорчились, говорит, знаете, для нас это очень важно, чтобы сохранить веру. Я так удивился, думаю, а как это? Ну, понимаете, вот вы же знаете, что в Краснотуринске жило очень много вот немцев пленных. И вот мы сейчас уехали в Германию. А там, говорит, дело такое, если у тебя есть свидетельство о крещении в православной церкви, то твой ребенок будет изучать православный закон Божий, будет батюшка приходить, и ты будешь платить налоги, государственный вот этот налог церковный, и твои деньги будут идти на православную церковь. Если у тебя нет свидетельства о крещении, ты будешь ходить в католическую церковь. Твой ребенок обязан будет ходить посещать уроки закона Божия в католической церкви, и твои деньги, которые ты платишь в налоги, идут на нужды католической церкви. Вот здесь я готов был пойти, не то что там на какие-то, вот там, это не подлог. Вера. Видно, что они действительно верующие, что... Я просто заметил, когда они входили в храм, все как положено, совершили, они перекрестились, подошли к иконам, все, то есть люди, видно, что люди-то воцерковленные. И таким людям, конечно же, я дам свидетельство о том, что они крестились здесь, они же не будут обманывать, тем более в такой ситуации. Поэтому формальность-то, может быть, она и необходима, но только в каких-то таких внешних сторонах. А другое дело, то, что касается совершения каких-то внешних моментов, да, вот почему здесь так, а здесь это, да, почему один человек испытывает некие духовные там ощущения от того, что он там крестился, отказался от того, что он там причащался, исповедовался. Один чувствует облегчение, другой чувствует, как ни странно, тяжесть. Я знаю случаи такие, когда человек после исповеди испытывал еще большую тяжесть, потому что он осознавал, наконец-то от него доходило, как он прожил свою жизнь, что он натворил за свою жизнь. Другое дело, что эта тяжесть постепенно переходила в некое такое духовное, в духовную борьбу, в духовные усилия, когда он этот груз спихивал с себя.
Изменить себя.
Да, переменой, метаноя, изменение себя.
Она сразу происходит. Она же ведь не сразу в человеке.
Не всегда, не всегда. Иногда происходит, метаноя происходит по благодати Божией. Человек изменился, и все. Это произошло с апостолом Павлом.
Насколько полно он кается.
Не всегда, не всегда. Тут ведь не дело только лишь в покаянии самого человека. Иногда это действие благодати Божией. Человек мог покаяться искренне. Знаете, есть такая история, когда некий разбойник одумался, покаялся, ушел, и старец-монах ему сказал, что, говорит, вот видишь, говорит, вот тот нож, которым ты убил столько людей, вот когда, говорит, ты этим ножом перепилишь, свалишь дуб, вот тогда, говорит, Господь, возможно, и простит тебя. Он пошел, нашел какую-то рощу, дуб в несколько охватов, и вот этим ножом начинает этот дуб пилить. Прошло 30 лет. От ножа осталось совсем немножко. Дуб только наполовину перерубленный, да? А человек уже, вот этот монах, сил уже теряет. Вот и вдруг мимо него едет какой-то человек на лошади, да? И начинает всячески, вот не то что его оскорблять как человека, а его как верующего, его как монаха. Что ты тут, бездельник, делаешь? Шел бы лучше работал, да? Человек не выдержал, сорвался и бросился на этого вот оскорбителя. Бросился и убил его. И вдруг является ему ангел Божий и говорит, ты совершил тяжкий грех, ты совершил тяжкий грех. Но при этом Господь приемлет твое покаяние, потому что этот дуб, фамилия у него этого человека была, был мучителем людей, который издевался над очень многими. И совершив этот, казалось бы, страшный поступок, ты избавил больших людей от поношения церковного. Он был гонителем церкви. То есть вот иногда, иногда, это не означает, конечно, это не оправдание там какого-нибудь православного киллерства, но у Бога другие планы по поводу нас.
Здесь как раз явное проявление промысла.
Промысел Божий, он все равно имеет место быть, только он явный или неявный.
Вот в нашем современном обществе оно прямо так и проскальзывает, желание увидеть порой явный, прямо такой материально отображенный, именно отображение промысла Божьего в чуде или в каком-то явлении Духа Благодатного. Я просто хочу сказать, что все, что было сказано, и выводы, которые были озвучены о том, что есть место и в сознательном возрасте, и в младенческом возрасте, знаете, а я помню свое крещение, но еще не сознательный был. Какие-то обстоятельства жизни подтолкнули родителей, вернее, маму верующую, вместе с ее сестрой пойти на обряд крещения меня как младенца. Вот, и вы знаете, я очень благодарен им, что такое произошло, потому что жизнь потом по-другому складывалась. И хоть и не было такого явного проявления, вот именно как хотелось бы сказать, да, у меня в жизни были чудеса, неправда. Не было таких чудес, но...
Каких таких чудес?
Которые сейчас
сияние,
хочется.
Сияний, да, и чудесов,
да,
не,
да,
было.
Да, да, именно.
А чудеса были.
А на самом-то деле они были, потому что порой бывает, кто знает, что заставляет человека поступить по-доброму, даже по отношению ко мне. Или же, хотя это как бы так образно выражается, что у нас на плечах и...
За плечом. И ангел-хранитель, и бес-искуситель.
Да, да, да. Но, видимо, это так и есть. И они порой услышать бы нам их.
С другой стороны, я опять же могу сказать, что я-то пришел в церковь раньше, чем надо мной было совершено таинство крещения. Я пришел в храм раньше, чем надо мной было совершено таинство крещения. И только потом... Когда меня привели креститься, и со мной здороваются священнослужители, те, кто работал в храме, мама с бабушкой говорят, ты уже здесь давно? Я говорю, да. А чего ж ты нам ничего не говорил? А вы меня не спрашивали. Поэтому дух дышит где хочет, и никогда не знаешь, откуда он придет и куда уйдет. Но с другой стороны, да, с другой стороны, опять же, вот этот вот момент, что может такое совершиться, да, чудо, может совершиться чудо, когда человек не умеет читать и не понимает ничего. И вдруг научился читать. Апостолы не умели говорить на других языках, и вдруг начали говорить. Но это же не означало, что никому не нужно учиться читать, никому не нужно, так сказать, идти в школу и так далее и тому подобное. Точно так же, если есть возможность прийти в храм, чтобы над тобой совершили таинство крещения, в сознательном или несознательном возрасте, это не означает, что надо отложить время своего крещения до самого смертного часа и ждать, когда же это чудо произойдет со мной. Это все о том, что касается там крещения, мы все вот говорим. Но да, смысл-то сегодняшней беседы, я так понимаю, был не только в том, чтобы разобрать какие-то внутренние ощущения или состояние человека при крещении. Ведь многие воспринимают таинства, которых в церкви всего 7, наряду и одинаково с какими-то обрядами. Обрядами церковными, обрядами околоцерковными и обрядами псевдоцерковными.
Я хочу привести пример. Посчастливилось побывать в Кунгурской пещере, и, проводя мимо последнего грота, нам показывают озеро, которое никогда не застывает. Красивое, очень замечательное озеро. И дальше гид говорит, а вот 19 числа здесь вообще не протолкнуться, потому что мы открываем это озеро для верующих, а тут переодевалочка какая-то вот на этих скалах, и дальше они потом в это озеро ныряют, и все благополучно оттуда выныривают обновленными. И то количество верующих, которые сейчас, верующих, вот видите, я даже говорю, количество людей, которые скапливаются около проруби, количество мне звонков поступающих, ты знаешь, я искупался или я искупалась, я говорю, ну и как? Холодно, а еще как? И либо кто-то говорит, знаешь, вообще ничего, не знаю, зачем туда все тут лезут. А кто-то говорит, я, блин, так заболел, какого лешего я вообще туда пошел. И все зависит от отношения именно человека. То есть я знаю точно, что если мой папа, он глубоко верующий человек, он туда ходит для того, чтобы присоединиться к празднику, для того, чтобы таким образом не испытывать свою силу воли.
Могу, не могу,
там, и выходить оттуда, я крут, я в этой проруби искупался. А именно для того, чтобы таким образом принести жертву такую небольшую, именно вот именно в праздник, крещение, быть сопричастным ему. И одна верующая девушка, это был вообще такой очень активный, яркий пример, верующая девушка звонит мне после праздника крещения и говорит, ты знаешь, я так сильно заболела после купания в проруби. Я говорю, а почему? Она говорит, а я только потом поняла, почему. Я туда пошла не потому, что мне надо было вот именно празднику присоединиться, а потому, что мне надо было показать молодому человеку, что все пошли, и я вот такая вот, вся такая хорошая, вся такая вот молодец, вся такая сильная, смелая, и я вот туда прыгну.
Вся такая верующая.
Да, вся такая верующая, вот да. И такая сильнейшая болезнь человека была после этого. Но, опять же, сознание пришло потом.
Ну вот это и есть тоже вот. Ведь на самом деле это вообще не церковное, не то, что не церковное, это околоцерковное действие. Это простой, банальный обряд. Обряд окунания в прорубь, да, в освященную прорубь, да, эти воды становятся подобны водам Иордана. Могу по себе сказать, я окунался и в обычную Иордань, нашу русскую, то есть освященную мной же самим воду, окунался в Иордан, в тот самый, где крестился Господь. Ощущения одни и те же, радости праздника, воспоминания о том, что когда-то также это было совершено над Господом. Одинаковое ощущение. Не могу сказать, что в Иордане было благодатнее, или в Иордании было благодатнее, да, что вот в том месте, где Господь крестился, было больше чувства благодати, а в нашей проруби было меньше.
А отличие все-таки в чем?
Отличие в чем? Ну, наверное, все-таки, опять же, во внутреннем понимании, что это не есть некое таинство. И не обязательно какие-то ощущения внешние или внутренние должны присутствовать. Ты совершил некое действие. Вот есть благочестивая традиция, благочестивый обряд. Подобно Спасителю, входить. Господь понимал, что означает для Него это крещение. Начало Его подвига, начало Его служения людям. Мы понимаем, что вот это вот ощущение такой холода, вот это вот перехватываемого духа, это тоже некая маленькая такая жертва. Сопереживание Творцу, сопереживание. Но не надо воспринимать это как некое таинство, как некий символ там обновления. Да, иорданская вода, так сказать, крещенская вода имеет благодать. И есть случаи исцеления, есть случаи, когда на каких-то вот этих прудах систематически совершалось вот это вот освящение воды, и эти пруды из загрязненных, захламленных постепенно очищались. Да, мало того, на эту тему есть очень старая церковная история, да. Решите, пожалуйста, задачу, сколько ионов серебра попадает в воду с деревянного креста. В чем заключается благодать? В чем заключается действие божественной силы? В совершении обряда, в совершении некоего действия, призывания благодати Божией, на которое Господь откликается на просьбы человека, или в неких, так сказать, внешних, чисто физических моментах. То же самое касается величайшего таинства церкви – причастия. Зачем человек идет причащаться? Для здоровья, потому что так положено, потому что так необходимо в церкви, да, чтобы не пропустить там три воскресения, чтобы испытать некое ощущение, да, некую, так сказать, духовную реальность испытать, присоединиться к ней, да, попытаться узнать, правда это или нет. Или потому что он идет с верой и понимает, да, вот прихожу к бессмертному царю и Богу моему.
Но здесь очень много целей для каждого человека. И если я могу говорить только от своего лица, насколько менялись эти цели по мере того, что воцерковление более глубокое становилось. То есть сначала я просто очень хорошо помню эти моменты, когда надо было причаститься, потому что надо было причаститься, потому что так надо, и все. И поэтому правдой, неправдой надо выстоять. Во-первых, не было знания сразу, что надо было прочитывать какие-то молитвы там до причащения. Уже сам пост этот трехдневный уже был испытанием тяжким и великим. А еще отстоять все эти службы, и думая только лишь о ногах и себя жалея, как это все тяжко. И выходя после причастия, конечно, было не до мониторинга внутренних ощущений, что там у меня сделало, ух, хорошо. Как в ту же самую прорубь. И потом постепенно чувства усложнялись, постепенно уже начинаешь понимать даже те чувства, которые идут до причащения, при подготовке к нему, что происходит с теми же самыми недочетами личностями, с грехами, которые исповедуешь, как они меняются. И действительно, вот все-таки вопрос такой небольшой каверзный. Это вот что, это были ступеньки мои личные?
Да, да, да. Да.
И они все были приняты Богом. Да.
Они были приняты Богом. Другое дело, если человек делает это, ну, потому что вот, если это искреннее желание, да, мне тяжело, да, мне трудно, но я постараюсь. И если человек, пережив вот эти вот первые ступени, почувствовав, что есть какая-то отдача, остановился, это плохо. Если он идет дальше, если он развивает свои ощущения, если ему достаточно вот этого первого, единственного ощущения, и все, и хватит, если он идет дальше, но только не за ощущениями, а уже за пониманием того, что раз это правда, раз эти ощущения были, значит, и все остальное за ними стоящее, сказанное, записанное на бумаге, значит, тоже правда. В этой ситуации тоже, знаете, вот хотелось бы вспомнить вот такой момент, что человек движется, там, старается сделать первые шаги, сделать первые усилия над собой. Ему это иногда не нравится, ему иногда это трудно. Он воспринимает это только вот как есть. Вот сделал и все, и только потом начинает осмыслять. Это вот подобно изучению древних языков. Вот недавно было, я видел по телевидению, случилось так, что видел эту дискуссию по русскому языку в богослужении, да, церковнославянский русский язык. Так вот там один человек сказал очень удивительную для меня фразу. Человек, который изучил хотя бы два древних языка, греческий и латинский, у него меняется мышление. Он понимает, что такое древние, так сказать, какие-то произведения, да, тот же Гомер, у него меняется мышление, он понимает, да, картину мира по-другому, воспринимает это по-другому. Точно так же и здесь, если человек, да, но это трудно. Сначала он сидит и изубрит эти буквы, потом он сидит и изубрит эти выражения, эти отжившие, архаичные какие-то моменты, но когда он, наконец-то, вся картина составится, когда он, наконец-то, сможет понимать этот язык, бегло читать на нем, и вот тогда он начинает уже пожинать плоды своих усилий, тогда он уже начинает понимать всю красоту того, именно, что он мог бы лишиться, если бы плюнул на полдороги.
Сопереживает с авторами.
Дело не только в том, что сопереживает с авторами. Он начинает понимать не перевод, он понимает оригинал. Он понимает какие-то нюансы, которые даже в очень хорошем переводе на его родной язык становятся уже немножко не такими. Да? Это вот то же самое, что как сказать на церковно-славянском языке, да, паки и паки, миром Господу помолимся, или на русском, снова и снова давайте вместе помолимся. Звучит, может быть, более понятно, но менее возвышенно.
Да, и смыслов меньше, потому что паки это еще больше, еще усиленнее. То есть там
ну,
очень
да,
много.
Там, конечно, да, смысловой. Так и здесь. Так и если человек идет через какие-то вот эти препоны, через внешние какие-то препятствия, вот сознательно идет, не просто упираясь, потому что так положено, что нет, я дойду, я обязан, там, я покажу, что я могу, что я крут, вот, или потому что от меня требуют, да, перед кем-то показаться, или там кто-то поставил передо мной задачу, и я должен это сделать просто потому, что нет, я хочу пережить эти ощущения, я хочу понять, что же там в этом такого, что миллионы и миллионы людей живут этим, десятки тысяч святых, 12 человек, победившие Римскую империю, 12 человек, которые победили мир, и тот человек, о котором до сих пор говорят миллиарды людей, тот человек, который жил 2000 лет назад, и память о котором сохраняется до сих пор.
Я скажу, что я вот изложение Вероники, ее переживаний, связанных с причастиями, изменений их, узнавала себя. И у меня вот еще до некоторого времени был вопрос, что вот у меня был период оцерковления, а потом я уходила, и я вернулась, слава Богу, в церковь. И вот в тот период оцерковления, как раз когда крестился сын, у меня не было искушений, не было, вообще ничего такого вот не было. То есть вот действительно я ходила, потому что ну надо, я ходила, раз надо. Где-то больше старалась, где-то меньше там получалось. Ничего другого я не ощущала, там не видела. Мне нравилось пение, мне нравились какие-то, может быть, внешние проявления службы. Вот это было. А на духовную жизнь и на свое возрастание, там, становление обращала меньше внимания. Вот сейчас, когда я пришла, то я уже вот действительно не потому, что надо, а потому что у меня вот такой зов, допустим, есть... свидетельствовать Господу о том, что я с Ним, вот идти к причастию, поэтому готовиться там строже, поэтому уже вот, то есть такое бескорыстное, не потому что там это какая-то формальность, я должна отчитаться, то есть это как не бескорыстно получается.
Или что-то ожидаю от Бога за то, что я исполню все по ритуалу, и за это что-то получу.
А здесь вот именно вот это вот желание соединения, желание явить свою любовь вот в какой-то мере, в какой возможно постоять, и вот, вот в этом периоде начались и искушения, и вот как раз то, о чем и говорят вот уже люди, действительно, ну, более, может быть, там зрелые духовно. То есть это уже действительно я могу вот расценивать как новый этап, как какую-то ступень, слава Богу, что вот он меня ведет.
Есть в церковной жизни, вот святые отцы говорят, есть три способа призвания к вере. Через Бога, через человека, через скорбь. То есть через чудо, через человека и через скорбь. Человек поскорбел, понял, осознал, пришел. Кто-то увидел в чьих-то глазах отцвет Царстве Небесного и пошел за ним. Или просто увидел чудо.
Ну, здесь, мне кажется, остается только надеяться, что те, кто ныряют в прорубь и ждут чуда, такие его когда-нибудь дождутся и придут уже к более сложным отношениям.
Другое дело, как вот сегодня уже говорилось, а что воспринимать чудом? Сияние и чудеса, да, и какие-то вот сверхъестественные явления, когда с неба манна падает. Вот. Или все-таки перемену в душе человеческой. Перемену внутреннюю, когда человек перестает быть чем-то, чем был доселе, или становится чем-то, чем доселе не был.
Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Я благодарю отца Амвросия Громова, Александра, Юлию, Веронику, Инну, Дмитрия, Надежду за участие в разговоре по очень сложной теме, очень непростой. Я думаю, что наши радиослушатели могут задать еще дополнительные вопросы по телефону 8-950-648-77-43. Ждем ваших вопросов, ваших замечаний, предложений. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благослови.
Господь да благословит наших радиослушателей.